Мы продолжаем наши программы. У микрофона Наталья Павликова. На прошлой неделе мы начали разговор об истории индуизма с клириком Новосибирского храма во имя всех святых земли российской просиявших, преподавателем религиоведения Новосибирской духовной семинарии, кандидатом философских наук, диаконом Дмитрием Цеплаковым. Напомню, что разговор наш касался не только истории индуизма. Поговорили мы об одной из ветвей неоиндуизма – кришнаизме и обществе сознания Кришны. Узнали, почему сегодня на встречах вы не познакомитесь с ведической мудростью Индии. Ну а сегодня наш разговор с отцом Дмитрием мы продолжим темой любви в индуизме. Какая же она там?
Соответственно, в целом, вот в рамках этого монизма, чем отличителен кришнаизм? В рамках этого монизма, который связывает прежде всего с средневековым индусским философом Шанкарой, это очень популярный в Индии, его считают святым Шанкара. И вот он как раз проповедовал этот монизм, что мир и Бог неразличимы, что в каждом человеке присутствует Бог, но в спящем виде. Человеку нужно пробудиться, проснуться, для этого специальные религиозные практики. Но в этой концепции любовь к Богу невозможна.
Почему?
Ну, как потому ты что будешь, ты и есть Бог.
Ты и есть Бог.
Потому что эгоизм же не есть любовь. Вот если я эгоистически себя люблю, мы же не говорим, что это, мы говорим, это себялюбие, это не любовь. Также и тут, конечно, то есть от индусского аскета не требуется любви к абсолюту. Требуется понять, что ты и есть абсолют, понять, что ты и есть Бог, ты есть всемогущее существо. И это иногда проявляется в таких карикатурных формах, когда индусские мистики, которые считали, что они достигли каких-то высоких духовных степеней, говорили о том, что они могут вызывать и останавливать дождь, повелевать стихиями и производить чудеса. Но не потому, что Бог творит все это, а потому, что они сами и есть Бог и влияют на мироздание. Конечно, это потом проявилось в таком карикатурном образе индусского мистика и учителя, которого очень почитают некоторые неоиндуисты Саи Бабы, которые, как утверждают те, кто его близко знал, прибегал даже к мошенническим формам вот таким чудес, когда он там ловко как бы материализовал какие-то предметы и дарил своим последователям для того, чтобы убедить их в том, что он обладает такими сверхъестественными способностями. И я сейчас не хочу вдаваться, вот действительно ли он занимался таким мошенничеством или нет. Я просто хочу сказать, что это очень важно для индусской мира. Так вот там у них любви нет. А кришнаизм связан с тем течением внутри монизма, индусского монизма, которое как раз-таки проповедует любовь к Богу. И это связано с таким фрагментом индусского эпоса, древнего индусского эпоса Махабхарата. Этот фрагмент носит самостоятельное значение, и этот фрагмент индусского эпоса издается как самостоятельно отдельное произведение. Называется он «Бхагавад-гита».
Я думаю, что наши земляки знают
эту книгу, да?
Конечно, она известна. Она известна, об этом много говорят.
Вот, и если можно, я бы хотел сейчас несколько слов сказать об этом произведении, потому что кришнаиты очень часто ссылаются на Бхагавад-гиту, ну, естественно, для них она является священным писанием, и они на него ссылаются как на доказательство того, что они тоже учат тому, что Бога надо любить.
Это разные вещи.
Это разные вещи, конечно, да. И поэтому я несколько слов скажу о Бхагавад-гите. Бхагавад-гита буквально переводится как «песнь Господня». Бхагавад – это Господь, Господин, Гита – это песнь. И она представляет из себя самостоятельное произведение. Если, может быть, наши слушатели помнят известный индийский фильм «Зита и Гита».
Может быть, кто-то и смотрел.
Кто-то и смотрел, да.
Теперь, особенно из современных слушателей.
Да, современных слушателей. То там бабушка читает своей внучке, она говорит, я тебе почитаю Священное Писание. И читает именно Бхагавад-гиту. То есть в Индии она рассматривается как Священное Писание. Его читают гораздо чаще, чем такие древние Священные Писания, которые только, может быть, знают брахманы, жрецы, и то не все в них понимают, они их там повторяют наизусть, заучивают наизусть. Но, а вот Бхагавад-гита – это действительно народное Священное Писание для многих индусов. И суть его заключается как раз в том, что божество проявляет себя Арджуне, это такой эпический воин, предводитель пандавов, который сражается со своими противниками кауравами на священном для индусов поле Куру. Вот. Он является Арджуне в образе возницы Кришны. Кришна буквально значит черный. Это не какое-то древнее божество Кришна. Кришна – это, видимо, наследие такой дравидической цивилизации, которая была до прихода арьев на территорию полуострова Индостан. Но, тем не менее, в Бхагавад-гите говорится о том, что Арджуна вдруг узнает в своем вознице, что это не просто возница, это проявление аватар божества. И суть этого произведения в беседе Арджуны
вот с этим возницей.
С этим возницем, который проявляет себя как верховное божество, и поэтому открывает ему тайны духовного пути. И вот как проявляет себя Кришна в Бхагавад-гите? Суть как раз в том, что когда в один из моментов Арджуна просит Кришну явить свою подлинную форму, или, как говорят кришнаиты, про это явить трансцендентную форму Кришны, используя нашу вот такую вот философскую европейскую терминологию.
И что же является?
Да.
Что же он видит?
И вот Арджуна видит, говорит: «Вижу твой великий образ со многими очами, устами, о долгорукий, со многими руками, бедрами, ступнями, со многими туловищами, со многими торчащими клыками, узрев миры трепещут, я также». Небо касаясь, ты сияешь огромными палящими очами. Там даже раньше говорится, как тысяча солнц. Многоцветные, разверзнув зевы, увидев тебя таким, трепещет до глубин моя душа. Не нахожу ни решимости, ни покоя, о Вишну. То есть он видит Кришну как Вишну. Да, вот это одного из Тримурти. Да? Узрев подобные огням губительного времени, то есть образ времени, это очень важное замечание. Твои страшные зевы с торчащими клыками. Не узнаю сторон, не нахожу спасения. Будь милостив, богов владыка, обитель мира. Сравните это теперь с возгласом на нашем православном богослужении. Яко благ и человеколюбец Бог есе. Вот человеколюбец ли это существо с тысячу клыков, подобное времени? Потому что мы-то учим о том, что Бог пребывает над временем. А наше земное умирающее время, оно ведь только преддверие вечности, блаженной вечности с Богом. Поэтому божественная любовь превосходит время. И любит ли это божество человека? Оно принимает человеческую любовь.
Но любит ли само человека? Да. Это большой вопрос.
Да, большой вопрос. Да.
Отец Дмитрий, что же тогда все-таки притягивает наших сограждан именно вступить в общество сознания Кришны? Что там есть такое притягивающее, заманчивое? Может быть, о чем-то они умалчивают и чего-то они не говорят и вырисовывают, наоборот, более красивые картины?
Вы знаете, есть ответ, который лежит на поверхности, о том, что это, конечно, экзотика. Людям всегда хочется чего-то необычного. То есть люди обычно скучают, когда им рассказывают о краеведении, о каких-то, о родной нашей истории. Им становится, ну, вроде мы тысячу раз это слышали о нашем родном православии. Ну, мы все, вроде как им кажется, что они все знают. А тут вот что-то очень необычное, яркое, непривычное. И вот эта яркость многих привлекает. Ну, все-таки мы должны понимать, что человек какие-то в себе, может быть, такие черты содержит, какие есть у сороки. Все яркое и блестящее тащит себе в гнездо. Только бы не притащить, как некоторые сороки, к себе уголь горящий. Они некоторые уголечек, знаете, горящие, берут себе, гнездо притащат, и гнездо сгорает. Сорочье гнездо. К сожалению, я думаю, что кришнаизм, тот, который распространяется особенно у нас,
здесь, в России, у нас, да, на нашей территории,
он в духовном плане для многих людей становится как раз вот таким угольком, который они по своей яркости тянут к себе. Почему? Дело в том, что духовный путь человека, он полон опасностей, и не каких-то призрачных, а самых настоящих. Сколько людей буквально на своем духовном пути не только приткнулось, но и повредилось умом. И вот, к сожалению, восточные духовные практики, особенно в том виде, в каком они у нас распространяются.
Характерны именно
характерны.
Вот эти?
Ну, представьте, скажем, что если мы начнем питаться там по образу тех людей, кто живет где-нибудь там в Полинезии или так далее, и будем слепо, или там других-то экзотических народов, и слепо копировать их диеты с нашими продуктами, с нашими возможностями, но мы, как минимум, получим несварение желудка. Это я, так сказать, говорю сейчас на случай для людей маловоцерковленных, такие, пытаюсь как бы им вот эту аналогию довести до мысли, что те кришнаиты, которые у нас, они ведь этими духовными практиками, которые в Индии, они ими владеют вот на уровне Ивана Пупкина, мастера суши. Ну, представляете, что, если, что такое суши, сделанное в Новосибирске? Это из перемороженной рыбы непонятного качества и со всем остальным соответствующего качества. Ну, в лучшем случае вы не отравитесь. Конечно, я имею в виду, что, конечно же, то есть это просто психически опасно заниматься неоиндуизмом, особенно в России. Для психики. Я не говорю сейчас для духовности. Для духовности мы понимаем, духовная опасность, она заключается в том, что все-таки человек призван к тому, чтобы и к единению с Богом. А если религия представляет искаженное вероучение, то, ну, соответственно, здесь все понятно. Я сейчас говорю сейчас о именно психологии, когда люди читают мантры.
Чем это опасно? Читать мантры? Ну, читай, да читай.
Да, но это ведь связано с определенным духовным настроем. Ты же не просто их бормочешь.
Все понятно, но сами индуисты говорят, это же ведь, ну, как молитвы.
Нет.
А что это?
Мантра – это как вот такое европейское правдослово, но более, может быть, понятно, медитация. То есть, это медитация размышления в уме своем. То есть, это ментальная практика. Молитва – это что? Молитва буквально – это крик утопающего.
Это просьба к Богу.
Конечно. Человек тонет. Помогите! Вот это и есть молитва. Когда человек почувствовал глубину греха, воззвал ко Христу. Господи, помоги! Господи, помилуй! Это и есть молитва. А когда
читаются мантры,
человек настраивает свой ум определенным образом. Но это не молитва. Ты ничего не просишь при этом. И в православии очень важно правильно настроить свой ум перед молитвой, особенно если ты ее совершаешь ежедневно, утром и вечером. Но здесь все нацелено именно на богообщение. А здесь основная цель мантры – это приведение своей психики в определенное состояние. Ну, естественно, когда ты начинаешь вторгаться в область психики, то здесь, когда человек вторгается в область психики, здесь его поджидает масса опасностей. И еще одна особенность, связанная с индуизмом, тем, что в индуизме есть понятие гуру. Вот многие слышали, что в православии есть духовные отцы. Но, как часто говорит вот профессор Осипов, предупреждает, что настоящих духовных наставников сейчас очень мало. Поэтому можно получить от православного священника духовные советы, от православного священнослужителя, но вот в такое полное послушание, связанное с отречением от всего там.
От своей воли, да?
Это, прежде всего, монашеская практика. Не связаны. Мы, конечно, те, кто живем в миру, люди миряне, они, так сказать, пользуются духовными советами. А в Индии есть концепция гуру. Все слышали это слово. Гуру – это учитель, которому требуется беспрекословное подчинение, и всякое действие которого человек должен рассматривать как правильное. Что бы он ни сделал, это он делает правильно, и слушаться ты его должен во всем, в самых мелочах. И опасность-то заключается в том, что человек, который вверяет себе свою жизнь вот такому кришнаитскому гуру, попадает к нему в плен, в том числе духовный, и попадает вот в состояние, как православный говорит, духовной прелести очень часто.
Так что вот, уважаемые радиослушатели, разница, да, между духовным отцом и гуру?
Нет, ну не духовным, я бы сказал, между духовным советчиком, каким являются православные священнослужители и гуру, да, то есть что, конечно, большинство нормальных людей, если ему кто-то там в храме скажет, что давай продай свою квартиру и принеси мне деньги, вот они разумно откажутся, да? То, когда человек веряет себе гуру, то он рискует ведь потерять все, потому что, прежде всего, почему вот предупреждают о том, что кришнаизм часто имеет такие сектантские оттенки? Потому что в индуизме в целом это принято, что гуру, это ты ему веряешь себе полностью.
Полное послушание.
Полное послушание. Отречение от своей воли. А ведь в некоторых случаях индийские гуру, это известно, скажем, о Саи Бабе там, и других, они ведь пользовались и в плотском смысле своими учениками. И это считалось у них нормальным, ведь если гуру что-то делает, он все
делает. Значит, он делает правильно.
Да, он все делает правильно. То есть, если принимается это не критически. И, конечно, это очень опасно.
Вот вы сейчас говорили о психическом, о поражении психики, да? А я хочу спросить, а можно ли участвовать обычным горожанам, которые смотрят, что идет вот какая-то процессия такая веселая, красивая, можно ли поучаствовать в этом обряде, принесет ли это что-то, не знаю, может быть, ну, с психической точки зрения вряд ли, да, нарушение психики, а вот именно нарушение духовности.
Итак, сейчас мы поговорим о том, что из себя представляет кришнаизм как отдельная культовая практика. Прежде всего, основатель кришнаизма, как его религиозное имя звучит Свами Прабхупада, он основал один из вариантов неоиндуизма. То есть он адаптировал индуизм, который традиционен для Индии, где они уже там веками живут в определенном окружении. Там часть из них ест мясо, часть не ест мясо, часть из них там все знают, эти поклоняются такому-то божеству. Эти такому-то, они все это вот варятся в этой, так сказать, как бы ситуации. Между ними не возникает каких-то больших конфликтов. Все мы видели индусское кино. Вы знаете же, да, что в индусском кино всегда парень любит девушку или девушка любит парня, а родители против.
Ну, естественно, потому что они из разных каст.
Разных каст, да. Так вот, в Индии эти касты являются непреодолимыми преградами, социальными преградами. Люди из разных каст не могут не совершать межкастовые браки, а иногда даже представители высших каст не могут питаться пищей, которая принадлежит низшим кастам, не могут брать у них пищу даже. И вот такие мощные социальные различия, их, конечно, пытались преодолеть в современной Индии, современная индийская конституция запрещает кастовую дискриминацию. Но в реальности, в миллиардной Индии, это, конечно, проект не удался. И кастовые различия не только существуют, они процветают. Поэтому, прежде всего, с чем сталкивается неоиндуизм, когда индуисты экспортируют свою религию в Европу, это прежде всего им что-то нужно сделать с кастовой системой. И поэтому вот основатель индуизма Свами Прабхупада, когда он в возрасте там, в районе 60 лет приехал уже, это было уже послевоенный, после Второй мировой войны период в Америке, там вовсю там было движение хиппи, дети цветы, там жили в вагончиках, пользовались полной свободой и, так сказать, эмансипацией от традиций своих предков. И вот он очень быстро влился в эту культуру, потому что он объявил, что кастовая система теперь не нужна. То есть это экзотика, это Индия, но не надо соблюдать этих всех кастовых различий, не нужно соблюдать всех этих сложных предписаний, которые характерны для индусского общества. И Свами Прабхупада перевел на английский язык вот эту основную книгу, о которой мы говорили, Бхагавад-гиту.
Кое-что изменил, наверное.
Ну, естественно, изменил в том духе, что вот эта концепция кришнаизма, что именно Кришна является верховным богом, а не Вишну. А Вишну является его аватаром, наоборот. То есть, кто кого поборет, кит или лев, если они там встретятся. Да? То есть, вот Кришна является верховным божеством, а Вишну его аватаром. Он это, конечно, все выпукло выразил в своей книге. И главное, снабдил каждую фразу страничным комментарием.
Чьим?
Своим.
Собственным.
Собственным комментарием. Поэтому Бхагавад-гита, как она есть, представляет из себя не собственно оригинальный текст Бхагавад-гиты, переведенный на английский язык, а больше всего его читают именно как комментарий. Дело в том, что вот когда был этот процесс знаменитый в Томске, когда и индусы возмущались, и все возмущались тем, что хотели признать экстремистскую книгу Бхагавад-гиту, как она есть. Ведь речь шла не о древнем индийском эпосе.
Который... А как раз вот о переводе на английский язык.
Да, о переводе на английский и русский язык этого как раз Свами Прабхупады, который создал свое религиозное течение на основе этой книги. И, соответственно, этот неоиндуизм имел свой собственный специфический оттенок. Свами Прабхупада, как он себя назвал, это его религиозное имя, предложил американским хиппи не какой-то вариант, знаете, ну как это образно сказать, ну, таких вот, может быть, индуизм лайт, так сказать, облегченного варианта индуизма, он им предложил, в общем-то, практически культовую практику, характерную для самой Индии. То есть нужно было периодически одеваться вот в эти индусские одежды. Нужно было жить в ашраме. Ашрам – это такой, скажем так, образно монастырь, в котором нужно жить полностью, работать и совершать религиозные практики.
То есть обрядовость он тоже сохранил?
В Индии четко есть раздел. Да, обрядовость сохранил. В Индии есть четко. Есть храмы. Храмы, на самом деле, это не места, где люди собираются по каким-то религиозным дням все вместе, а это, скажем, собрание для капища, собрание идолов. То есть туда люди приходят, чтобы
принести жертву.
Принести жертву, да. А есть ашрамы. Это как монастыри, большие религиозные центры, где люди живут и совершают религиозные практики. Так вот, он основал в Америке ашрамы, и они даже... И вот он же был бизнесменом в предыдущей жизни, и он, прежде всего, сделал эти ашрамы самоокупаемыми. То есть, они производили и продавали экологически чистые овощи и фрукты, и в них все было подчинено религиозной практике почитания Кришны.
Ну, замечательно просто. Чистые, экологически чистые овощи и фрукты. Но это даже и самим американцам, видимо, какая-то польза.
Да, там же как раз появилась мода на экологически чистые продукты. И с удовольствием. Потом открыли сеть вегетарианских столовых. Опять же, вегетарианство очень популярно. И поэтому эти вегетарианские столовые процветали и пополняли казну Международного общества в сознании Кришны, которое как раз создал. То есть, это был вариант неоиндуизма, связанный с серьезными такими религиозными практиками, традиционными для самой Индии.
Отец Дмитрий, немножечко отошли в сторону о принятии участия как раз вот рядовых
граждан.
Я об
этом и хочу и сказать сейчас, о принятии участия. То есть, сама культовая практика кришнаизма. В кришнаизме все связано с культом Кришны. То есть, с культовым почитанием Кришны. Но вот когда кришнаиты говорят, что Кришна и Христос – это одно и то же, они глубоко ошибаются или обманывают. Потому что Христос есть любовь, Христос – воплощение Слова Божия. А образ настоящего Брахма Кришны я уже из Бхагавад-гиты прочитал.
Он страшен.
Вы понимаете, что здесь идет именно почитание вселенского времени. Это пантеизм все-таки. То есть, религиозно это, скажем так, можно уподобить не почитанию истинного Бога, а мистическому пантеизму, который был характерен для некоторых заблудившихся средневековых мистиков, для неоплатоников античных, вот, которые почитали древнегреческих божеств как проявление единого начала. Также и тут в образе Кришны почитается некое абсолют первоначала. И с христианством, с учением о том, что Бог есть любовь, с учением о спасении во Христе, это никак не вяжется. И самое главное, что кришнаизм уничтожает тайну креста Христова. Потому что Кришна воплощается, чтобы сообщить людям некую правильную доктрину, правильное учение. А Христос воплотился не для того, чтобы сообщить правильное учение, а чтобы спасти всех людей страданием, смертью и воскресением. Поэтому это было истинное, а не призрачное воплощение Богослова. Да? И поэтому, участвуя в кришнаистских церемониях, мы, конечно, отрекаемся от Христа в духовном плане.
Даже вот следом идем, да?
Ну как следом это идем? Же... Если мы идем и снимаем репортаж о кришнаитах, мы же не участвуем в их церемонии.
Нет, это одно. А то просто посмотреть, вот именно поучаствовать. Ну, хорошая же какая-то процессия, красивые идут босичком. Пойду за ними, посмотрю, что они там делают. А они там раздают что-нибудь, фрукты, рис. Ну что, страшно, что ли, скушать это все?
Ну, вы знаете, я скажу, что человек, для которого это действительно все равно, что сходить вслед за крестным ходом или сходить вслед за вот такой религиозной процессией, это человек, который в своем духовном развитии еще находится на очень такой предварительной начальной стадии.
Младенец.
Да не то, что младенец, он даже не родился еще для духовной жизни. Потому что в духовной жизни все предельно серьезно. Если ты приходишь на крещение и говоришь, читаешь символ веры, говоришь «верую во единого Бога Отца Вседержителя» и читаешь символ веры и так далее, то каждое слово здесь должно исторгаться из сердца и свидетельствовать о твоей вере. А если человеку все равно, что то, то, в общем-то, получается, что человек становится таким всеядным, что для него, что так есть добрую пищу, что подобрать с помойки там какую-то гнилую пищу, что это все равно. Тогда о чем речь может быть идти? Поэтому я хотел сказать, что, понимаете, если человек действительно, пошел за кришнаитами из любопытства, просто полюбопытствовать, поглазеть, то это одно. Если он пошел и ему, в чем-то здесь кажется, что это все равно, что сходить на крестный ход, это, конечно, уже плохо очень. Но дело в том, что если человек будет увлечен этим учением, и он станет адептом кришнаизма, то, конечно, его духовный путь, который он пройдет там, будет отличаться от православного. И мы видим, как адепты кришнаизма, они, в общем-то, конечно же, в своем духовном развитии сильно отличаются. И чем они привлекают людей? Прежде всего, тем, что вроде как ведут здоровый образ жизни. То есть, у них, конечно, вегетарианская диета. Но с чем это связано? Это связано с тем, что они охуждают мир. То есть, мир, сотворенный Богом, в котором все добро, что правильно используется человек, они объявляют нечто нечистым. То есть, мясо нельзя приносить в жертву Кришне. У них масса пищевых ограничений, я не хотел бы сейчас на этом подробно останавливаться, но рыбу и мясо они не едят. То есть, их нельзя приносить в жертву Кришне. То есть, вся пища, которую они едят, сначала предлагается Кришне,
а
потом они ее съедают. То есть, они действительно рассматривают вот эту статую Кришны, которая стоит в их святилищах. То есть, у нас иконы – это окно в духовный мир, это образ, который являет горнюю истину, для них это является формой Кришны. Они их моют, там, вытирают, чуть ли не спать укладывают, предлагают ему пищу. И это и есть воплощение Кришны.
Чем не идолы?
Да, идол. Настоящий идол. Поэтому, конечно, когда люди участвуют в кришнаитской трапезе, в духовном плане, это то же самое, как апостол Павел предупреждал христиан, что не вкушайте идоложертвенного, берегитесь идоложертвенного. А почему он их предупреждал? Идоложертвенное мясо, подумаешь, там принесли какому-то идолу, потом лучшую часть там какого-то животного, потом остальное съели. Что в этом такого?
А если верующий, молодой человек или девушка перекрестили это мясо и съели?
Апостол Павел дает очень четкий ответ на этот вопрос. Он говорит о том, что все в мире, доступно христианину, и все мне можно. То есть, если где-то на рынке в языческое время человек покупал мясо и не знал, что оно идоложертвенное, что тебе же, конечно, продавец
не
скажет.
Вот это ключевые слова – не знал.
Не знал, да. То его совесть чиста. Все в мире может быть посвящено Богу. Но если
ты знаешь,
ты знаешь, что оно идоложертвенное, то переступить через свою совесть, получается, ты переступаешь через свою совесть, ты знаешь, что это идоложертвенное. Так он говорит, ни в коем случае нельзя. Ты участвуешь в трапезе бесовской. Я о чем хочу сказать, что христиане здесь проявляли всегда очень сильную твердость. И даже, скажем, у нас недавно был праздник ветхозаветных святых мучеников маковейских. В чем там было дело? Греческий царь Антиох Эпифан, чтобы осквернить иудеев, повелел есть им запрещенное свиное мясо. Но мы знаем, что сама иудейская традиция, она не запрещает есть это мясо, если человеку больше нечего есть, если он умирает, если от голода и так далее, то, чтобы поддержать свои силы, можно. Но ведь он-то приказывал им не для того, чтобы
они поддержали силы и не умерли,
а именно, чтобы их осквернить. И они пошли на смерть. И церковь их прославляет, как мучеников за веру. Вот в чем здесь суть, понимаете, да? То есть, кришнаиты, когда делятся с нами своим салатом, который называют прасад, вегетарианской пищей, он может быть вкусный даже очень. Когда мне в поезде предлагали, ехал с кришнаитами, я, конечно, не ел. Соседям они там предлагали, кто-то там соглашался, кто-то нет. Не все ж меня там послушают, что я предупреждал там. Соответственно, человек таким образом участвует в религиозной традиции кришнаизма. Естественно, что для христианина это значит переступить через свою совесть. Таким образом, участвовать в кришнаитской трапезе не следует. Не следует кушать в их вегетарианских столовых. Вот был случай там в 90-х годах, когда в Московском университете открылась дешевая вегетарианская столовая кришнаитами. Естественно, что вся пища там была сначала предложена Кришне.
Общем, наверное, студенты сначала
студентам
обрадовались.
Студентам обрадовались, ведь дешево, да, удобно. Тяжелые времена были. И поэтому они, так сказать, вот, как бы с удовольствием пользовались. Но надо понимать, что христианин все-таки имеет вот такие ограничения. Мы не можем участвовать в религиозной жизни. То есть, таким образом, мы даем им еще и дополнительный повод сказать, что и наша вера, и ваша вера – это одно и то же. Пожалуйста, приходите к нам.
Я напомню, что сегодня в студии «Радио Логос», «Радио Новосибирской Митрополии» у микрофона был клирик Новосибирского храма во имя всех святых в земле российской просиявших, преподаватель религиоведения Новосибирской духовной семинарии, кандидат философских наук, диакон Дмитрий Цеплаков.